Всем привет, это 66-й выпуск подкаста разработки бэкэнд приложений. Мы сегодня поговорили про главное нововведение в Go 1.23.0, это итераторы. Также мы поговорили про то, стоит ли делать коммерческий проект с открытым исходным кодом или все-таки с закрытым. Чуть-чуть затронули смешную тему про социальный инжиниринг из Северной Кореи. И вообще, в принципе, интересно было поставить себя на место компании, которая выбирает, какой же все-таки продукт использовать, с открытым исходным кодом или с закрытым. И понять, какие риски они для себя видят, такие компании, в использовании как раз продуктов с открытым исходным кодом. Приятного прослушивания! Первая тема — это новая версия Go 1.23. 13 августа вышла свежая версия 1.23.0, если следовать новой конвенции о версионировании Go. И в этой версии на самом деле не так много изменений, как может показаться. Хотя, в принципе, в официальном релизе они говорят, что изменений очень много. Но эти изменения, как мне кажется, не такие существенные. Как-то вот серьезно процесс разработки они никак не поменяют. И самое главное изменение — это появление итераторов. Ну, а до того, как мы начнем, наверное, с итераторами, я еще скажу, что, в принципе, как и обычно это случается, с каждым релизом что-то ускоряется. И эта версия тоже не стала исключением. Улучшена скорость сборки проекта с PGO. PGO — это Profile Guided Optimization. У нас есть один выпуск, посвященный, даже, по-моему, два выпуска, посвященных этой теме. И также улучшено, я так назову, это КПД от PGO. То есть, если вы собираете свой проект с результатами профилировки, то эффективность по сравнению с предыдущими версиями, производительность приложения будет выше. Ну, то есть, бесплатно нам достается повышенная производительность собранных приложений. Ну и самое важное изменение — это появление итераторов. А если точнее, то все эти изменения, они крутятся вокруг того, что в for-клаузе появилась возможность итерировать по функции. Вот и все. То есть спецификация языка Go незначительно расширена. Ну и плюс в SDK там появился дополнительный обвес, который позволяет более эффективно использовать вот эту новую возможность. Я напомню, у нас вот один из предыдущих выпусков, посвященный Go 1.22.0, для простоты буду называть 1.22, там также изменилась for-клауза. Начиная вот с 22-й версии, можно получить ряд чисел или запустить там 10 итераций цикла, если ты просто сделаешь range по целому числу. То есть, если ты напишешь, например, for range 10, то твой цикл повторится 10 раз. Также там форма предполагает, что ты можешь, например, взять итератор, взять значение на каждой итерации цикла. Если напишешь for i равно range 10, у тебя будет значение от 0 до 9. Ну, это вот было изменение в предыдущей версии. Оно было debatable. Многие спрашивали, просили мотивацию, просили дополнительно объяснить мотивацию, зачем все-таки это нужно, потому что, ну, уже все есть в языке, это правда. Тем не менее, вот добавили для, я бы так сказал, readability, как считают core-контрибьюторы, core-мантейнеры. Комьюнити как-то вяло отреагировало, ну и поэтому затащили, в конце концов, в Go 1.22 вот этот range по целому числу. А в Go 1.23 появился еще и range по функции. То есть ты можешь теперь итерировать, появился итератор. И вот если посмотреть соответствующий пэкэдж ITER, он так и называется, ITER, 4 буквы. И в этом пэкэдже можно прочитать определение, а что такое итератор в понимании Go. В Go итератор — это функция, которая вызывает callback функцию на каждой итерации цикла и возвращает булевое значение. Продолжать эту, переходить к следующей итерации или оборвать этот цикл. Добавлено 3 варианта таких функций. То есть ты можешь итерировать по функции, которая ничего не принимает в качестве аргумента. Ну, мы не так часто такие функции используем. Не так часто такие итерации используем, как я вот выше привел пример, например, for range 10. То есть мы не берем этот итератор на каждой итерации, просто хотим повторить какую-то процедуру энное число раз. Следующее получается, когда этот твой итератор принимает одно значение, это такая функция, где callback функция принимает одно значение. И последнее, третье, вариант итератора, когда callback функция принимает два значения. Что это за два значения? Это key value. Все. Для чего это вообще нужно? И как объясняют создатели этого пропоузала мотивацию? Зачем вообще они это все добавили? На самом деле ты можешь обойтись, конечно же, и без этого функционала. Это все синтаксический сахар. Главное тут понимать, что по задумке тех, кто предложил эти изменения должны повысить читаемость. И все. И добавить некий идиоматический подход к итерации по чему-то. Например, ты создаешь какой-нибудь хэш-мэп свой, и ты понимаешь, что чаще всего по этому мэпу будут итерировать. И ты можешь создать идиоматический итератор. То есть, когда range будут использовать вместе с твоей какой-нибудь структурой, то будут выполнять это так, как ты бы хотел, чтобы они это выполняли, готовым образом. Плюс ты можешь свои helper-функции, понятно, создавать, ну и так далее, и так далее. То есть, вы можете зайти, я специально более-менее расписал максимально сжато и коротко на страничке этого подкаста, в шоу-нотах можно посмотреть максимально коротко вот про этот функционал. Но главное, что нужно понимать, во-первых, без этого можно обойтись, это раз. Чаще всего это будет использоваться создателями каких-то библиотек для того, чтобы упростить итерацию. Например, выборка из базы данных, вы хотите сделать range, вы можете это сделать проще, в более читаемой, readable манере для клиента, для пользователя этой библиотеки. Ну и на что нужно обращать внимание, начиная с Go 1.23, если вы открываете какой-то package в SDK Go или в какой-то библиотеке, обратите внимание, есть ли там файл iter.go. Если там он есть, значит, ну, вот эта структура там или какой-то кусок кода предоставляет более удобный вариант итерации с помощью range клаузы в цикле for. И вторая тема — это поставил вопрос так. Делать ли коммерческий проект с открытым исходным кодом? Вообще, откуда у меня такой вопрос появился? Ну, как и большинство вот вопросов в наших подкастах, они возникают из жизни. То есть мы стоим на пороге разработки нового проекта и думали, и размышляли, а стоит ли открыть исходный код или не открывать исходный код. Мне стало, в принципе, интересно, что думает комьюнити по этому поводу. Много интересного для себя открыл. Во-первых, чаще всего проекты с открытым исходным кодом воспринимаются как хобби. То есть можно выразить все это начинание эти как такой максимой код во имя кода. То есть некоторые группы разработчиков, иногда соло, иногда какая-то небольшая команда, хотят просто попробовать свои силы, попрактиковаться. Либо они хотят вот что-то сделать так, как они хотят, без влияния инвесторов, корпораций, так как им кажется, это правильно нужно сделать, и проверить какие-то свои гипотезы. А некоторые даже намеренно отказываются даже от донейшенов, чтобы не чувствовать какие-то обязательства перед донорами. Ну, в общем, код во имя кода. Собираются волонтеры и пишут код. И воспринимают большинство комьюнити разработчиков таких волонтеров, как дарителей программного обеспечения. И, судя по всему, если я, например, решил бы тоже какой-то вносить вклад, то я бы себя тоже, наверное, воспринимал как дарителя программного обеспечения, не ожидая ничего взамен. А я напомню, что вопрос у меня про коммерческий проект. То есть идея в том, что все-таки хотелось бы что-то заработать. Есть и некоторые преимущества. Вот, Боря, если бы ты задавался таким же вопросом, то можешь ли ты выделить какие-то преимущества от того, что ты запускаешь проект с открытым исходным кодом?
Преимущества? Ну, наверное, ты можешь привлечь больше других разработчиков. у тебя что-то медленно развивается, например, проект, тебе нужно больше людей, можно сделать его open source и понадеяться, что у тебя появятся волонтеры.
Это интересная гипотеза, и я сейчас расскажу, что я по этому поводу накопал в комьюнити, в фиде open source, офигенный фид на Reddit. Там делятся своим опытом разработчики open source проектов крупных. Например, там я прочитал много комментариев, и эти комментарии привлекли мой особый интерес. Мейнтейнера главного проекта Anki Droid. Это open source flash card application. Мы с Борей им пользуемся, ну, практически каждый день. И как раз вот этот Дэвид, он активный участник этого open source фида и часто оставляет комментарии. Я прочитал его 5-6 комментариев под разными как раз вопросами, похожими вопросами там. Стоит ли какой-то коммерческий проект делать с открытым исходным кодом? И кроме Дэвида я к нему вернусь, потому что он дает там еще ценные советы по этому поводу. Общее мнение такое, что ты не вряд ли привлечешь на старте разработчиков. Но если прям у тебя очень хорошая идея, но чаще всего разработчики проектов привлекаются после того, как ты что-то сделал полезное для пользователей. Пользователи начинают пользоваться твоим open source проектом. И когда какая-то критическая масса набирается, тогда подтягиваются и разработчики. То есть сразу разработчиков вот заиметь в практически нулевом проекте, имея практически только идею и какую-то хлипкую реализацию или какой-то прототип, очень непросто. Какие еще вот ты считаешь возможные преимущества от того, что ты сделаешь проект свой с открытым исходным кодом?
Ну, самое очевидное, это то, с чем я часто сталкиваюсь. Это когда, например, есть коммерческий какой-то сервис, типа Амазона, а они разрабатывают библиотеку, как пользоваться их сервисами, и они ее делают open source, чтобы, ну, легко можно было импортировать. То есть это такое самое, наверное, простое и очевидное. То есть они скорее заинтересованы в том, чтобы там легче было пользоваться их сервисами. И удобно можно было импортировать уже готовые open source, как бы с открытым исходным кодом вот эти библиотеки, клиенты.
Ну да, но это как бы скорее закономерная такая, закономерный проект. То есть сам по себе он не представляет особой
Ну,
ценности.
представь, ты разработал что-то коммерческий продукт, он у тебя закрыт от всех. Но чтобы с тобой легко было интегрироваться, ты делаешь что-то open source и благодаря этому с тобой легко интегрируется.
Ну да, но все равно как самоценность такой проект, вряд ли может кого-то заинтересовать.
Еще можешь просто повысить, там, не знаю, попиариться. То есть делаешь какой-то проект open source, он привлекает внимание, все его там обсуждают. Может быть, с этой точки зрения, то есть показать. Если ты хочешь сделать open source, ты же открываешь исходный код. Если ты уверен в том, что ты его очень качественно написал, ты можешь просто показать, насколько там, ты квалифицированный специалист. Делаешь его open source, и это своего рода такой самопиар.
Ну, ты затронул сразу аж целых три темы. Какие преимущества может дать тебе проект с открытым исходным кодом? Первое, ты рассказал, это как точка продаж. То есть ты пытаешься привлечь повышенное внимание к своему продукту за счет того, что он с открытым исходным кодом. Это дополнительный аргумент, который может как-то положительно сказаться на твоей продаже. Это первое твое предложение. Второе — это повышение кредита доверия. То есть так как он с открытым исходным кодом, то ты понимаешь, во-первых, что ты можешь в любой момент форкануться, ты чувствуешь некую свою психологическую защищенность от возможных изменений в проекте, от его будущей закрытости, например, или изменения смены курса на такой, который тебе не устроит. Вот если программные решения с закрытым кодом, то решают они, например, что-то сделать, а тебе это будет в ущерб. И ты на это никак, как правило, не можешь повлиять. то с открытым исходным кодом ты просто делаешь форк, да, и у тебя есть надежда, что не только ты сделаешь этот форк, а в принципе комьюнити солидаризируется и сделает какой-то форк, который будет устраивать какую-то группу разработчиков и компаний. То есть повышаешь кредит доверия таким образом. А третья тема, которую ты затронул, это самый пиар. То есть сам разработчик может себя зарекомендовать тем, что он умеет писать, производить качественный код. По поводу кредита доверия могу поделиться нашей историей. Мы недавно таким же образом переползли на RustDesk для удаленного доступа к машинам. То есть мы пользовались открытой версией, бесплатной версией скринмирринга от RustDesk. То есть это такое приложение, можно удаленно заходить на машинки, поддерживается куча платформ, работает это все через свой self-hosted relay, там нет никаких тарифных планов, и даже платная версия не предполагает, что этот релей будет организован компанией, поддерживающей этот RustDesk. И я сказал бы так, что один из главных факторов в нашем выборе именно этого решения, а до этого мы и сейчас мы параллельно пользуемся проприетарным продуктом, от которого уходим, то, что RustDesk, у него 70 с лишним тысяч звезд, мы поработали с бесплатной версией, то есть можно сказать, что они нам продали бесплатную версию, мы ей попользовались, это было достаточно легко, удобно, и в итоге поняли, что нам нужны кое-какие, кое-какой функционал, а конкретно адресная книга shareable, и поэтому мы перешли на Pro-версию. И сейчас пользуемся прям, ну, я бы сказал, не нарадуемся и в качестве функционала, в качестве изображения, которое передается. В общем, вот можно сказать, что открытый исходный код повлиял положительно. Мы, знаешь, они повысили кредит доверия к своему программному решению. А вот другой вопрос к тебе. Смотри, ну хорошо, мы перечислили преимущества, но есть же и недостатки. То есть и вот компания, когда выбирает, какой программный продукт им использовать, закрытый или открытый, они видят риски в открытом программном обеспечении. И я к тебе адресую такой вопрос. А какие риски, как тебе кажется, видят компании?
Ну, самое простое, это когда кто-то форканулся из конкурентов и опередил тебя в развитии. То есть ты должен понимать, что есть конкуренты, они могут взять твой код, открытый исходный код, и что-то свое предложить, и что-то лучшее предложить. Поэтому, наверное, есть смысл открывать исходный код, только когда у тебя очень много написано, ты понимаешь, что конкурентам будет сложно все быстро освоить. И когда ты занимаешься, наверное, целыми днями этим проектом, и когда у тебя, наверное, уже есть там комьюнити хорошее, и ты понимаешь, что шансы, что конкуренты тебя опередят, невелики. Но все равно это будет добавлять какой-то стресс.
Нет, ты не понял немножко вопрос. Ты говоришь сейчас с позиции компании, которая размышляет над тем, что мы сейчас опубликуем наш проект, сделаем его с открытым исходным кодом. А я предлагаю встать на сторону потребителя такого программного продукта. То есть представь, что ты компания, и ты выбираешь, так, мне взять закрытое программное решение или готовое программное решение, но с открытым исходным кодом. И вот оказывается, я прочитал некоторые исследования security-агентств, которые занимаются там безопасностью, какие риски компании по опросам видят для себя, когда как раз выбирают open-source проект. И осознают ли они вообще эти риски? Чаще всего они, к сожалению, не осознают, что исследования тоже показывают. Ну вот как, какие бы ты выделил риски для компании, которая хочет или планирует использовать проект с открытым кодом?
Ты имеешь в виду риски для потребителей?
Да, да, для потребителей.
То есть если, допустим, продуктом ты пользовался, то у тебя этих не было рисков, а как только его сделали
open source... Нет, ты выбираешь, например, я хочу закрытый программный продукт, который там базу данных закрытую, или хочу с открытым исходным кодом базу данных.
Ну, ты, наверное, про безопасность, да, говоришь? что открывают и сразу становятся мишенью для там хакеров. И тут же появляются разные уязвимости.
Знаешь, какая самая популярная?
Какая?
Какое самое популярное сомнение, когда компании думают, а использовать ли
Ты про клиентов
продукт?
говоришь,
Да,
что...
клиенты. То есть я хочу в себе в компанию взять какой-то продукт программный. Я понимаю, что у меня есть определенная потребность. Я вижу, что есть open source решение и есть проприетарное решение. И оказывается, что большинство компаний очень сильно боятся и опасаются непредсказуемого курса развития программного продукта open source. То есть в силу как раз его большого охвата, в силу того, что очень много волонтеров, то разработчиков...
Но ты же можешь всегда как бы заморозить версию. Или нет?
Правильно.
Ну,
Можешь
ты же
заморозить
можешь
версию.
как бы, как
Ты можешь
компания, которая
форкануться всегда,
хочет...
это правда. Ты можешь всегда форкануться, это правда.
А ты можешь и просто использовать одну версию и не обновляться. То есть взять одну версию, под нее настроиться. Если ты боишься, что там вдруг появляется следующая версия, которая тебя чем-то не устраивает, ну не обновляйся на следующую версию.
Это правда, но вместе с этим появляется другая проблема. А какая конкретно? То, что ты, например, заморозился, но появляются security-апдейты. И тебе нужно делать нетривиальные мерджи в старую кодовую базу новых патчей, которые лечат что-то. И вот готов ли ты этим заниматься или нет?
Так я не понимаю, но proprietary soft то же самое, они тоже могут закрытый исходный код, они тоже могут пойти вообще куда-то не в ту сторону. То есть мне кажется, риски есть абсолютно те же самые и там. Я бы не сказал, что open source проект, у него больше рисков. Или все-таки не так?
Как с Python. Представь, ты выбрал себе в компании использовать Python 2.7. И вдруг ты узнаешь спустя какое-то время и написанной кодовой базы, что комьюнити решает забросить и перейти на несовместимую третью версию Python. В проприетарных продуктах обычно есть определенные соглашения, то есть ты подписываешь контракты. У тебя есть строго оговоренное время там, поддержки этого программного решения. Ты понимаешь, что вот тебя просто не бросят, можно так сказать, и ты можешь рассчитывать на этот программный продукт, потому что, ну, есть обязательства.
Ну, в Proprietary тоже вот недавно у нас кейс был с Windows старым. У нас
Это
есть
правда.
программа, которая под старым Windows работает. А старый Windows теперь, я так понимаю, сложно где-то найти, скачать официально. Он даже не
Legally,
продается.
да.
Ну, пожалуйста,
Мне
вот.
нужен Windows 7, его нигде ты легально на сайте Microsoft уже не купишь, но мне нужен именно он. И получается, вот если ты находишься в США, тебе нужен легальный старый Windows, то ну, нужно как-то исхитряться и искать специально копию, ну вот так вот, чтобы взять, пойти и купить. Да, я с тобой согласен. Но они как бы долго готовили. Это у меня такая возникла эксклюзивная ситуация, потому что мне нужно запустить какое-то очень старое-старое софтину, который я вообще, ну, вот возникла просто задача, внезапно, можно сказать. Но если бы этой задачей до меня озаботились, и Windows, в принципе, готовил к тому, что они будут отказываться от этого Windows 7. Ну, вообще согласен.
То
То
есть
есть
я к тому,
работает
что есть
две
и там
стороны, и
такие же
open
абсолютно
source, и
риски.
там проблемы.
Да.
Ну, а следующий риск — это, собственно, открытая природа, как ты уже сказал. То есть много глаз видят исходный код этого проекта. Ну, соответственно, легче найти уязвимость. Можно даже полуавтоматическими способами выявлять эти уязвимости. И интересная тоже такая штука — это неоднородное качество кода. То есть было исследование популярных open-source проектов, насколько однородное качество кода в этих проектах. К сожалению, здесь знаешь, какие цифры? Нету цифр исследования проприетарного кода. Но в статьях по безопасности, ну, по крайней мере, я в двух читал, написано, что в проприетарных кодах, там централизованное управление этим кодом, есть какие-то политики по read-review, код-ревью. Ну, насколько они следуются, ты, конечно же, можешь только доверять или не доверять продажником этого программного кода. Но в этих исследованиях, которые я читал, говорится о неоднородности качества кода open-source проектов, так как, ну, естественно, к работе привлекаются волонтеры, и уровень квалификации у них разный. И часто в open-source проектах не хватает код-ревью. Вот, то есть если там в проприетарной какой-нибудь крупной корпорации, скорее всего, есть определенные политики, как вносятся изменения. И я вот эти истории читал, как человек в Oracle 3 года писал маленькое изменение и пытался его законтрибьютить. Нужно соответствовать всему, внести изменения в документацию, пройти куча-куча кругов ада. Это такой тяжелый процесс разработки программного кода, такой очень бюрократизированный. То в open-source проектах, как правило, не хватает, наоборот, волонтеров, и решения принимаются часто. Вот, собственно, мы сегодня с тобой говорили про Go 1.23, и вот эти итераторы, о которых я только что говорил, если ты посмотришь, то proposal появился всего лишь год назад. Они какое-то непродолжительное время обсуждали, комьюнити запрашивала экстра мотивацию. Ну, объясните, ну зачем реально надо? Ну, то есть, можно же не добавлять, то есть, какой-то острый...
Я слышал, знаешь, какая... Я не знаю, это правда, нет. Но я слышал такое, что у них есть логика итерации в разных SDK-пэкэджей, в 3-4, что-то такое. И она по-разному написана. И вот вроде как... Представь, что у тебя есть кодовая база, и ты хочешь ее более, ну, так лучше стандартизировать, как-то упростить, чтобы она была более однородной. И вот этот протокол итерации, я так понимаю, он стандартизирует эту итерацию. Там что-то вроде с файлами, там работа с файловой системой, вот в таком пэкэдже вроде бы используется итерация, еще где-то.
Ну да. То есть ты можешь итерировать разными способами. Ты всегда должен думать, а как мне делать итерацию? Ну, это если мы возвращаемся к предыдущей теме. Типа делать от нуля до n, не включая n, ну, меньше n. Ну, вот если мы трехсоставной этот цикл for вспоминаем в голове. Либо мне делать меньше, либо равно n. Ну, либо как там. Ну, короче, то есть ты можешь этот цикл написать там 7-8 разных вариантов. Собственно, в proposal как раз и они описывают эту ситуацию, что итерация может выглядеть по-разному. И они говорят, ну, типа, создатель конкретной структуры библиотеки, он знает, как лучше итерировать. И он может создать просто готовую. Итератор, тебе не надо заморачиваться, ты просто пишешь range и все, и поехал.
Ну, я согласен, что можно было бы и без него на самом деле. Да, не знаю... Если они сделали более однородный SDK за счет этого ITER пэкэджа, ну, нормально, в принципе.
Они сделали первые попытки сделать его однородным, то есть этот ITER.go появился в нескольких пэкэджах, там, Sync, нет, не в Sync, в MAPI, Slices, ну, в общем, не так много где, то есть, судя по всему, в ближайшее время они будут продолжать вот это вот развитие этого итераторов, и оно все больше будет проникать в SDK.
Ну и плюсы, итераторы есть в большинстве, наверное, языков программирования, а в Go нету, и тут как-то, знаешь, обидно, может, за язык.
Ну да, было тоже такое, что вот мы там, у нас есть гэп между нами. Ну, это такой слабый аргумент.
Это слабый,
поэтому,
да.
Кстати, в комьюнити просили. Там много дислайков стоит на этом пропоузале.
Мне тоже. Я бы не хотел, чтобы появился новый пэкэдж дополнительный. Я тоже считаю, что это лишнее. Слишком, ну, это прям второстепенный пэкэдж для большинства пользователей GoLang. Может быть, для Гугла это очень удобно было бы, но для всех остальных нет.
Они верят в то, что повысится читаемость кода.
Ну, в Гугле повысит, а в других проектах вряд ли.
Ну, хорошо. Мы начали с тобой про неоднородность качества кода, а я хотел сказать вот и непредсказуемость развития какого-то open-source проекта. Вот, наверное, вот это как раз примеры. То есть они, слава тебе, Господи, как бы ничего breaking changes никаких не вносят. Это прекрасно. То есть ты можешь вообще, в принципе, проигнорить эти изменения и особо ничего не заметить. Это очень хорошая практика. Но я тут хотел сказать про вот практически невозможность как-то повлиять. И вот в Go, то есть, ну, много дизлайков поставили. а все равно затащили это. То есть там где-то 250 лайков на этом пропоузале, 100 дизлайков, и смотри, всего год прошел с пропоузала, а оно уже в свежей версии.
Но здесь не комьюнити решает, здесь решают главные core-мейнтейнеры. То есть они думают о том, куда развивать проект. А вот комьюнити, я так понимаю, просто советуют. Это, то есть, не комьюнити решает, что будет делать.
Да. Ну и возвращаясь вот к каким-то рискам еще открытого программного кода. А зачем я вообще про эти риски говорю? Это опять же, вот я, например, стою на пороге решения. Мне надо принять решение, сделать open source проект или не open source. Соответственно, мне интересно вот понять, а какие риски для себя видят потребители open-source проектов, поэтому это поможет и мне сориентироваться, а хочу ли я подвергать их этим рискам.
Ну, знаешь, вот лично я всегда я за open-source. То есть, если я вижу, что это open-source, мне наоборот, я как-то большим доверием проникаюсь к этому продукту. То есть, я, честно говоря, удивлен, что компании переживают по поводу того, что он куда-то может пойти в развитие не туда. Это немного странновато. То есть ты на самом деле, ты компания, ты можешь взять и поконтрибьютить, чтобы пошло туда, куда тебе нужно. То есть, ну, теоретически.
Ну, не всем компаниям, я так понял, хочется этим заморачиваться, не у всех есть на это ресурс. И они предпочитают, да давайте купим просто, вот оно уже там 25 лет решает эту задачу, и типа они занимаются.
Я бы сказал, знаешь как, если бы я, например, работал в компании в какой-то, и мы бы подобный вопрос решали, я бы подумал о поддержке, скорее всего. Я бы предпочел, наверное, проприетарный софт, если понимал, что за деньги, которые я плачу за него, мне еще будут предоставлять поддержку, там, консультации.
Да, потому что в open source проектах часто такое, ну, периодически такое случается, что главный мейнтейнер, он просто потерял интерес к развитию этого проекта. Особо не занимается внесением security апдейтов.
Да, вот это риски.
Я даже находил, что, знаешь, этот в кернеле, Linux кернеле, есть модули, которые там, ну, эти уязвимости, они, знаешь, там какое-то продолжительное время существуют, просто потому что мейнтейнера нету. Ну, волонтера, который бы там запатчил, а тот, который до этого поддерживал, он просто потерял интерес, ушел из проекта, занимается какой-то коммерцией. Волонтерская природа вот компании смущает, открытость кода, то, что легко ты как бы можешь эти уязвимости понимать, они присутствуют или нет. Ну, в общем, есть определенные риски. Мне вот интересно было как раз вот, как видят компании.
На самом деле и с проприетарным софтом можно сказать, что тоже иногда забивают на развитие. И не добавляют функционал, который тебе очень нужен. Вот, например...
Да, и ты самое печальное, что ты вообще не знаешь, как на это повлиять, а переходить с этого проприетарного софта
ты уже не можешь. Вот у нас стоит FortiGate, да, раутер. Так, исторически сложилось в офисе. И там есть FortiClient, клиент. Так вот, у него нету advanced опции у этого клиента. Они есть в Windows, а, например, в Linux у этого клиента нету...
Да, я тут поясню, мы просто по VPN хотим подключиться к этому раутеру, чтобы как бы оказаться внутри локальной сети компании, и там просто программное, так как все проприетарное, то и клиент, который подключается по VPN, у них какой-то свой кастомный, настроить никакой с открытый невозможно, и этот кастомный клиент, он не работает просто в Linux. Вот... Очень удобно.
Но.
Ну и вот еще другой риск — это внедрение вредоносного софта. То есть так как дерево зависимости гигантское, то уследить вообще, что там в зависимостях, очень сложно. Ты просто, в общем, полагаешься на чужие программные решения. То есть в закрытом программном продукте у тебя, как правило, там строго ты пытаешься по лицензиям все это менеджерить, то в проектах с открытым исходным кодом ты полагаешься на такие же проекты с открытым исходным кодом, кто их там поддерживает, мониторишь ли ты там, что все безопасно в твоих зависимостях. Но это такой как бы большой вопрос, и есть исследование, которое говорит, что там практически никто не мониторит из мейнтейнеров. Собственно, этим объясняются вот некие такие инициативы от хостеров, типа GitHub, которые тебе сообщает, как бы, что, а, внимание, там как бы есть уязвимость в этом репозитории. И знаешь, что, читая вот про вот эти вот уязвимости, я интересную штуку нашел про внедрение как раз вот вредоносного кода, бэкдоров в такие зависимости. И знаешь, эти взломщики, есть, я не называю намеренно хакерами, потому что в моем представлении хакеры — это люди, которые просто хорошо, глубоко разбираются, могут как-то вносить правки, ну, с оригинальным пониманием этого слова. А взломщики из Северной Кореи, они такой интересный способ используют для внедрения своего вредоносного программного кода в большие бигтехи. И GitHub как раз выявил вот в прошлом году один из таких вариантов взлома, что делают северокорейские взломщики. Они клонируют какой-нибудь репозиторий, социальный инжиниринг, клонируют профайл какого-нибудь известного разработчика, типа там Раса Кокса или какого-нибудь такого, знаешь, влиятельного. Клонируют его социальные сети, создают аккаунты, фишинговые, можно так сказать, и на платформе вот этих профайлов с большим количеством там контрибьюшенов и так далее, они пишут другим разработчикам в тех компаниях и говорят: «Привет, я там такой-то, такой-то известный разработчик, ты, конечно же, про меня знаешь. Вот я сейчас работаю над таким-то проектом, да, предлагаю тебе, как крутому разработчику, поучаствовать в нем тоже, это повысит твою там узнаваемость, профайл там и все такое». И ты, когда вступаешь в коллаборацию с этим фейковым, подставным, влиятельным человечком, ты клонируешь себе репозиторий, а в среди зависимостей там есть какая-нибудь микроскопическая зависимость, на конкретно GitHub выявили какой-то через NPM, они что-то там... какую-то зависимость инжектировали таким образом, которая внедряется в твою операционную систему и сливает какие-то данные. И вот они так работали через такой социальный инжиниринг и влияние на дерево зависимостей. Они так пытались вытащить важную информацию из...
Обрати внимание, через NPM.
Да.
Не через
Golem. Там просто какое-то адовое количество зависимостей, про которых просто никто не знает, что это такое там. 300 мегабайт зависимости.
Так проще. Проще взломать через JavaScript.
Ну да. И интересное последнее вот такое... Это, знаешь, вот советы на Reddit. Я с интересом читаю, залайканные, как правило. И, как я говорил выше, один из core-мейнтейнеров, ну, главных мейнтейнеров проекта AnkiDroid, как раз отвечая на похожий с моим вопросом, типа, стоит ли публиковать проект в... коммерческий, и делать его с открытым исходным кодом. Значит, мне этот совет очень понравился, потому что среди прочих есть еще и другие успешные разработчики open-source проектов, которые делились тоже своим опытом и своими советами. Но мне понравился вот совет от Дэвида, мейнтейнера AnkiDroid, и он делится следующим, что лучше начинать проект коммерческий с закрытого кода. И если ты, например, достигаешь большого размера своего проекта, то можно подумать о том, чтобы сделать его open source. Либо компания перестает расти. То есть ты видишь, что чтобы тебе привлечь дополнительный интерес, и люди начали больше экспериментировать, пробовать играться с твоим проектом, то... ты можешь тоже его сделать open source. То есть компания перестает расти. Это такой один из инструментов привлечения внимания. И следующее, что он советует, если вот у тебя проект с закрытым кодом, но ты, например, в рамках этого проекта у тебя появляется подпроект, какой-то инфраструктурный или какая-то библиотека. Вот ее ты можешь рассмотреть в качестве претендента на то, чтобы сделать ее с открытым кодом. Мне показались это хорошие советы, плюс этот Дэвид делится тем, что open source проект очень сложно монетизировать. Это невероятно сложная задача. То есть и вот коммерческий проект лучше начинать, по его мнению, с закрытым исходным кодом.
Ну, если у тебя какая-то программа, которая, знаешь, типа бинарненько, ты скачал, установил и пользуешься ей, то да, как вообще, и ты это делаешь open source, как вообще такое тогда монетизировать? А если у тебя что-то вроде раздеска, что тебе недостаточно просто скачать, тебе что-то там настраивать нужно, тогда можно на консультации, на поддержке как-то вот добиться монетизации.
Да, ну и это такой тернистый путь, как я понял, читая вот это комьюнити. Есть еще очень непростая модель, она тоже укладывается в совет Дэвида. То, что если у тебя большой крупный проект, то можно последовать модели так называемой open core, то есть открытое ядро. Ну, например, такие компании, как GitLab, этой моделью придерживаются. То есть у тебя есть какое-то ядро, оно с открытым исходным кодом. Но такой обвес всякий удобный, там интеграции какие-то, это все в платной версии. Там MongoDB то же самое, по модели Open Core работает, Elasticsearch, ну и таких проектов их на самом деле немало. Но опять же, это, как правило, большая кодовая база для каких-то небольших проектов, которые ты можешь условно за 2-3 месяца скопировать. Это не самый лучший
подход. Это мне напоминает гонку. То есть ты готов ли ты выдерживать темп? Вот если ты темп способен выдерживать достаточно большой в условиях конкуренции, тогда open source, наверное, можно делать. А если ты понимаешь, что темп выдерживать не сможешь, тогда, наверное, лучше это не делать.
В общем, для себя я решил, что я последую совету Дэвида, мейнтейнера Anki-Droid, и буду делать проект с закрытым исходным кодом, и по мере его развития можно будет возвращаться к тому, чтобы переосмыслить, а стоит ли какие-то части делать его открытым, ну и так далее. То есть пока что, наверное, все-таки это будет закрытый проект. Можем с тобой быстро обсудить, буквально, это такое чисто новостная повестка, то есть ты, наверное, слышал, что Павла Дурова, создателя Телеграма, его арестовали во Франции. У него мессенджер, Телеграм, естественно, все знают. У нас в Телеграме сейчас, на сегодняшний момент, 450 подписчиков. Акции компании Телеграм, ну, точнее, стоимость криптомонеты Тон упала на 15 процентных пунктов. И я тут в контексте обсуждения open-source проектов, мне появилась такая мысль. Во-первых, как ты вообще считаешь, ты знаешь, знаком с этой новостью?
Ну, я мельком слышал, я, честно говоря, не знаю никаких подробностей.
Во-первых, я не совсем понимаю пока контекст, то есть в чем его обвиняют и так далее. Но мне показалось, что другое преимущество программных решений с открытым исходным кодом — это то, что ты, в общем-то, несешь минимальную ответственность. То есть ты как раз декларируешь отказ от ответственности и говоришь, что, ну, в общем-то, мы занимаемся разработкой, но мы берем деньги за поддержку, за консультации. Это такой приятный формат работы, когда, ну, вот реально ты не несешь ответственности за то, как используется, за какие-то косяки. Я так подумал, что если Дуров, в принципе, и его компания Telegram, ему грозит 20 лет вроде как, по неофициальным источникам, 20 лет тюрьмы во Франции. Он, если опубликует просто исходный код и сделает бесплатным Telegram с открытым исходным кодом, то как бы обесмыслит вообще весь этот судебный процесс, потому что любой может взять, поднять свой Telegram и пользоваться этим мессенджером.
Мне кажется, даже если посадят в тюрьму, там этот Telegram будет продолжать зарабатывать деньги, работать. Это же не мейнтейнер. То есть ты считаешь, что вот основатель этого Telegram, вот он же CEO, да? То есть я, честно говоря, все это не знаю. Но мне казалось, что он не мейнтейнер. То есть он не главный мейнтейнер. Там же команда программистов работает. То есть нет такого, он типа не сможет работать, и Telegram в итоге там закрывается.
Насколько я понял, смотря его интервью, у них очень компактная команда, около 30
ну,
человек.
Ну вот они будут еще активнее работать, чтобы больше
и
денег
практически
заработать.
Все новые фичи и все связанное с развитием занимался только Дуров.
Ну из тюрьмы будет даже больше времени. Если его посадят там, он будет больше времени тратить на разработку. Мне кажется, даже Telegram...
Лучше Telegram станет, да?
Даже лучше станет, да.
В общем, подписывайтесь на наш Telegram тогда. Вы прослушали 66-й выпуск подкаста «Разработки бэкэнд в приложении». По-прежнему продолжайте подписываться на нас в Телеграме. Как вы поняли, мы особо не переживаем за его дальнейшую судьбу. Мессенджер, скорее всего, продолжит свое существование, несмотря на судьбу его основателя. И также, тем не менее, мы дублируем весь контент на нашем сайте. И если что, не потеряете нас, бэкэнд подкаст, вы легко найдете нас в Гугле. Если что-то вдруг случится с площадкой, на которой мы распространяем и на которой вы получаете этот контент. До встречи через неделю!